говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии в Санкт-Петербурге лидер питерской организации партии «Яблоко» Максим Резник и руководитель Объединенного гражданского фронта, тоже региональной организации в Петербурге, Ольга Курносова. Мы поговорим о конференции 5 апреля в Петербурге «Новая повестка дня демократического движения». Телефон в Москве 8 800 222 12. Бесплатный для всех жителей регионов России. Пейджер 961-33-33, абоненты Радио Свобода. СМС-сообщение можно послать по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, давайте, собственно, начнем действительно с конференции. Намечено место, гостиница «Англетер», известно время. Но начнется ли конференция в назначенный час и в намеченном месте? Максим Резник, пожалуйста.
Я думаю, что начнется. Добрый вечер. По крайней мере, я к тому не вижу. Ну, на сегодняшний день объективных препятствий. Ну, все может быть, конечно. Мы сталкивались уже в нашей деятельности с тем, что что-то происходит перед самым началом мероприятия. Но сразу скажу, у нас есть резервный зал, оплаченный для проведения мероприятия. Но все-таки, надеюсь, нам не потребуется менять место сбора участников конференции. Все пойдет по плану. Ну, правда, некоторые коррективы уже внесены в нашу работу, поскольку мне, как координатору оргкомитета, было поручено открывать работу конференции в 11 часов. Мне, к сожалению, это сделать не удастся.
Насколько я понимаю, вас пригласили в прокуратуру.
Да, я в этот момент должен быть у следователя, как ни странно, именно в это время, именно в субботу, что, конечно, нарушает не только мое конституционное право на отдых в выходной день, но и мешает моей политической деятельности, безусловно, что, с моей точки зрения, тоже незаконно. Но я думаю, трагедии в этом нет. Мы уже договорились, что другой лидер Петербургского яблока Михаил Амосов откроет работу конференции. Но если вдруг он не там припаркуется и неверно припаркуется, да, то есть за что будет задержан, то Наталья Евдокимова может открыть в конечном счете. Но если она дорогу не там перейдет на красный сигнал светофора, за что будет задержан, то Борис Вишневский и так далее. То есть, в принципе, Петербургское яблоко, так сказать, как один из организаторов, я думаю, найдет возможность открыть работу конференции, и дальше все пойдет, я надеюсь, по плану.
Но я помню, что вот Гарри Каспаров пытался или подумывал о том, чтобы провести собрание для того, чтобы выдвинуться кандидатом в президент. И ни одного помещения не нашлось. В данном случае, Ольга, все-таки помещение удалось найти, но с большим трудом, я так понимаю, да?
Ну, в этом смысле, конечно, в Петербурге ситуация пока чуть лучше, чем в Москве. И мы, когда проводили праймерис по выдвижению кандидата в президенты, мы нашли помещение. И сейчас мы нашли помещение, и, как уже сказал Максим, резервное помещение у нас есть, так что если кому-то очень захочется сорвать, не надо питать иллюзии. Сорвать не удастся, и мы проведем наше мероприятие при любой погоде и при любом желании или нежелании специальных служб.
Максим, все-таки давайте вот по сути, собственно, в чем главная идея вот на сегодняшний момент? Ну, есть список участников, там и Гарри Каспаров, и Никита Белых, и Борис Немцов, и другие люди, но одни участвуют в личном качестве, другие участвуют от своих организаций. Вот в чем главная идея этого разговора?
Ну, если говорить о конкретном мероприятии 5 апреля, то здесь несколько задач. Но я бы хотел несколько шире посмотреть на эту проблему. Безусловно, стратегическая наша цель, она не новая. И я думаю, что, так сказать, не мы не удивим, наверное, наши радиослушатели, если скажем, что стратегическая цель – это объединение демократических сил России.
Но... Веселый смех в зале.
Да, я понимаю, я ждал этого смеха и ждал этой ремарки, но я хочу сказать, что мне представляется, что шансы на успех у нас есть, и заключается это, с моей точки зрения, ну, в несколько новых подходах к этой проблеме, если хотите. Первое, я считаю, что первое, что мы должны делать, и что какую задачу мы перед собой ставим, это выработка новой позитивной программы, то есть новой повестки дня российских демократов в новых исторических условиях. Мы убеждены в том, что не надо ставить, как раньше это делалось, часто телегу впереди лошади, когда мы все обсуждали организационные вопросы, но забывали, в общем-то, а за что мы выступаем. И мне кажется, что на этот вопрос нужно сначала дать ответ, и тогда, может быть, организационные проблемы будут не такими сложными. Как вот показала практика подготовки документов к этой конференции, да, мы там не собираемся немедленно родить программу вот буквально 5 апреля. Этот процесс непростой. Это только кажется, что все все одинаково понимают и все заодно и тоже выступают. Не так все просто, но я убежден, что по этому пути мы сможем пройти до результата. Это первая особенность. Да, кстати, хотел бы сказать, что вот на этой конференции будет мой коллега Михаил Амосов делать доклад о политической реформе, потому что вот наша позиция заключается в том, что тезис о политической реформе должен лечь в основу будущей позитивной программы российских демократов. Ну и вторая вещь, которая мне кажется важным, и итогов, в которой мы тоже можем достичь 5 апреля, это создание некого координационного комитета по подготовке съезда демократических сил России. Мне кажется, что эта задача этого комитета, задача будет прежде всего подготовка и проведение таких конференций демократических сил в регионах страны. Объясню, в чем здесь принципиальная разница, как мне кажется. Она мне видится в следующем. Раньше все попытки объединения не только ставили организационные вопросы впереди содержательных, но и велись в пределах Садового кольца между так называемыми демократическими генералами. Мне же кажется, что если мы говорим о движении, а не о наборе в персон, то это невозможно делать без опоры на региональные группы демократов, на тех, кто работает на земле. Это очень сложный, психологически тонкий вопрос, к которому нужно подходить очень деликатно. Люди, которые боролись между собой много лет, а известно, что внутривидовая борьба всегда самая жесткая, должны преодолеть этот психологический барьер и попытаться начать работать вместе. Еще раз говорю, это длительный, сложный процесс, деликатный. Но если мы отдаем себе отчет в том, что объединяет нас существенно больше, чем разъединяет, и то, что нас объединяет сегодня, важнее для страны, чем наши вчерашние разногласия, значит, у нас нет другого пути, каким бы трудным он ни был.
Ольга Курносова, ваше видение вот этой постановки задач, скажем так, стратегии?
Ну, на мой взгляд, еще к тому, что сказал Максим, очень важно добавить, что у нас действительно совершенно новые исторические условия. Такой жесткой реакции властей на то, что происходит, не было давно. И тем более вот необходимость все-таки отрешиться от каких-то, может быть, между собой небольших, буквально на какие-то градусы различий, она просто настолько актуальна, что это должно перевесить все остальное. И в этом смысле, конечно же, ситуация изменилась. Именно поэтому я считаю, что сегодня мы можем достичь результата.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» сейчас Ольга Курносова, Объединенный гражданский фронт, и Максим Резник. Эфир из Санкт-Петербурга. Телефон 8 800 200 22 12, бесплатный для всех регионов России. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Надолго ли расстаются американские и российские президенты? В студии «Радио Свобода» бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время гостей» из Санкт-Петербурга. Максим Резник и Ольга Курносова. Вот Ольга сказала о жестком таком давлении властей. Максим, я все-таки хочу вернуться немножко для наших слушателей к истории с вашим арестом и уголовным делом. Собственно, ну, наверное, немногие думают, что это случайность, когда вот, собственно, освободили-то вас после визита Григория Явлинского к президенту Путину. И тем не менее, вот вы считаете, что вы, ну, одна из мишеней, или вот это такая вообще петербургская история, это какие-то ваши личные, например, взаимоотношения с губернатором повлияли на то, что именно за вас взялись органы внутренних дел?
Я думаю, что здесь нельзя говорить строго только о моей истории. Я думаю, что некоторый набор, так скажем, обстоятельств. Вот история со мной. Арест лидера пензенских яблочников. Подписка о невыезде у представителя Петрозаводского городского совета и лидера карельского яблока Василия Попова. Подписка о невыезде у Льва Пономарева. Соответственно, все это связано с уголовными делами. То есть власть административного преследования переходит к преследованию уголовному. И либо это такая серьезная тенденция, либо это связано с периодом междуцарствия, когда либо региональные бароны и баронессы решают свои личные вопросы, связанные с преследованием оппозиции, либо, я этого тоже не исключаю, что силовой блок ведет свою собственную политическую игру, и особенно в период междуцарствия никем всерьез не контролируется, и тоже решает свои задачи, демонстрируя свою нужность, ну, поскольку машина запущена. Поэтому я думаю, что здесь все-таки есть некая тенденция, не стал бы мою историю как-то делать, ставить здесь особняком.
Скажите, а как уж, раз уж я поинтересуюсь, как вам вот следственный изолятор, тюрьма, какой это опыт для вас?
Ну, это опыт. Какой? Ну, я так скажу вам, если бы мне предложили этот опыт развить, я, честно скажу, бы отказался. Но поскольку этот опыт уже независимо от моей воли существует, то, конечно, безусловно, ну, я могу так вам сказать, первое и самое главное, я могу вам сказать, что я по-другому стал относиться к тем людям, которые находятся с той стороны колючей проволоки. Далеко не все там преступники. И далеко не все там злодеи. И не только история со мной, но и все, что я увидел за эти, там, пускай, недолгие, для кого-то, но для меня довольно долгие 18 дней, позволяет мне довольно уверенно говорить, что наша правоохранительная система называется лишь так лишь по недоразумению. Это система репрессивная. И нацелена она и в своих вот пенитенциарных учреждениях, и в своей, так сказать, в своем уличном проявлении не на исправление людей, и не на помощь людям, и не на защиту их. Она нацелена на подавление прав человека, его свобод и нацелен на унижение человеческой личности. Вот это я могу сказать довольно определенно. Это вовсе не значит, что люди, которые там работают, все сплошь негодяи. Могу сказать, что в СИЗО я не столкнулся среди сотрудников СИЗО с каким-то отдельно плохим отношением, с каким-то особенным...
Кормили нормально?
Кормили как всех, ну, естественно, есть возможность получать передачи. Ну, кормежка как в тюрьме, там, сечка, ну, что там, суп с костями от рыбы. Ну, не могу сказать, что это было блестяще, но я это ел, потому что раз уж я туда попал, то в конечном счете, так сказать, ну, я такой же человек, как и все, и не требовал себя ананасы с шампанским, вот и все.
Знаете, один из ваших коллег по партии сказал такую вещь, но я не вас попрошу уж комментировать, а вот, например, Ольгу. Он сказал, все это бессмысленно, это вот борьба, там, бегание по улицам, потому что, ну, лидеров человек 10-12, всех под контролем, всех слушают, всех, если надо, нейтрализуют, и надо настраиваться на некий такой вот конструктивный разговор с лучшими людьми режима, а это все какие-то красные бригады или либеральные бригады, с ними любая власть будет с радикалами расправляться. Что вы на этом скажете?
Ну, я скажу, что вообще-то, когда мы говорим о демократии, мы имеем в виду народовластие. И это значит, что не надо забывать про собственный народ. И в том числе вот то, что мы делаем, когда мы выходим на улицы, мы делаем во многом для того, чтобы люди, которые думают так же, как и мы, видели, что они не одни. Ведь в нашей ситуации, когда абсолютно монолитна уже вот эта власть сложившаяся, когда особенно электронные средства массовой информации практически имеют, ну вот буквально точечные возможности для свободы слова, людям очень важно знать, что есть люди, которые готовы идти до конца, которые разделяют их позицию. И это нужно для людей, даже, может быть, в большей степени, чем для нас. А вести диалог с режимом – это всегда было просто. Да, это и в советские времена об этом говорили. И говорили, что надо взрывать КПСС изнутри.
Вот она и взорвалась.
Ну, она взорвалась не столько изнутри, сколько как раз от внешних причин, от того, что этот режим оказался гнилым. Он сгнил и поэтому развалился. Поэтому все-таки мы говорим, и в советское время диссиденты существовали и очень многое сделали для того, чтобы этот режим взорвался. И это совершенно нельзя этим не заниматься, потому что мы говорим о людях, мы говорим о том, что мы хотим изменить ситуацию в стране, мы хотим построить демократическую Россию. И невозможно строить демократическую Россию сверху. Невозможно ее строить исключительно там, ведя диалог с каким-то якобы либеральным чиновником. Это иллюзия.
Михаил, можно я его к вам?
Пожалуйста.
Да. Я считаю, что вообще это надуманное противоречие. Я не знаю, кто из моих коллег это сказал.
Я вам не выдам тайну.
Да нет, ну я примерно догадываюсь, но, собственно, я считаю, что вот сама по себе постановка вопроса, она является надуманной. Вот я, например, если, допустим, завтра губернатор Валентина Матвиенко захочет узнать мнение Яблока по какому-то вопросу городской политики, а мы постоянно принимаем какие-то решения, вырабатываем свои позиции по тем или иным вопросам, захочет узнать, никаких проблем, я пойду с ней разговаривать.
Но она не очень хочет с вами разговаривать.
Это другое. Я сказал, если она захочет, да? Естественно, я не собираюсь сидеть у нее в приемной, мне с чем заниматься, да, и ждать Валентина Ивановна, выслушайте, пожалуйста. Значит, мы больше в этом смысле работаем не для губернатора, и вообще не столько для губернатора, сколько для людей. Поэтому, ну, если она захочет, конечно, я пойду и скажу ей нашу позицию по тому или иному вопросу и вступлю в так называемый диалог. Но это вовсе не будет означать, что я перестану хотеть, чтобы она собрала чемоданы и покинула Петербург, потому что считаю это благом для города. Поэтому я считаю, что эти вещи не противоречат друг другу. Другое дело, что власть воспринимает диалог не так, как мы это понимаем. Для нее диалог — это часто допрос с лампой в лицо. Вот такой, в гибистском стиле. Конечно, такой диалог ни к чему хорошему привести не может. Но все равно, я убежден, диалог, да, это лучше, чем конфликт. Переговоры вернутся даже на войне. А мы все-таки не на войне пока, слава богу. Все-таки мы жители одной страны, пускай и кардинально по-разному видящие ее там прошлое, настоящее и будущее. И я считаю, что здесь нет противоречия. Все то, что делает так называемая несистемная, радикальная уличная оппозиция, крайне важно. Но это не значит, что нельзя при этом сделать вид, что можно делать вид, что власти не существует, вот ее нет. Это, извините, такая политическая шизофрения. Поэтому в отрыве, так сказать, от реалий политических существовать нельзя. Но при этом нужно вести такой диалог только с позиции, как сказал Явлинский, я считаю, совершенно справедливо, только с позиции политической самостоятельности. То есть не идти что-то просить, а вести диалог с позиции политической самостоятельности и независимости. Такой диалог возможен. Другое дело, что власть вряд ли на него согласится.
Ну, в нынешних условиях. Ну, да. Давайте мы слушателей попытаем, или они вас попытают. Пожалуйста, звонок из Ленинградской области. Геннадий, будьте добры.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой вопрос. Можно ли на конференции на завтрашней предложить создание рабочей группы из представителей всех демократических партий, которая будет работать в режиме постоянного диалога с целью сближения позиций этих сил. Ну, а конечной целью, конечно, этой рабочей группы, работающей в режиме постоянного диалога, есть объединение этих сил.
А что вы, подождите, Геннадий, что вы понимаете под постоянным диалогом-то? Это что, они должны сесть в каком-нибудь ресторанчике, выпивать, закусывать и вести дискуссию бесконечную?
Нет, конечно, бесконечную нет. Ну, какое-то время, раз в неделю собрались, пообщались, значит, обменялись мнениями, еще что-то. И шаг за шагом сближали свои позиции.
Ну, давайте.
Я думаю, что наш слушатель прав, и именно это мы и собираемся делать. Может быть, там в чуть другом формате мы собираемся создать, как я уже сказал, некий координирующий орган, который призван на первом этапе помочь в проведении региональных демократических конференций. Кстати, многие наши коллеги справедливо выступают за то, чтобы демократы перестали друг друга хаять и общаться, так сказать, через пресс-релизы и интернет, или там через заявление.
Но это же тоже дискуссия.
Нет, не согласен, это не дискуссия. Понимаете, я считаю, что в демократическом лагере необходимо отказаться от таких вещей, как пособники Кремля, или пособники беглых олигархов, рейдерский захват, или там уличная беготня. Вот эти все вещи необходимо исключить. Потому что я считаю, что мы должны создать такие условия, когда демократическая среда отторгала бы подобную стилистику дискуссий.
А если кто-то действительно пособник олигархов берет деньги, я не знаю, у Невзлина или Березовского?
Значит, тогда, пожалуйста, предъявляйте это публично и доказывайте, если у вас есть непровержимые доказательства. А сегодня это превратилось просто в клише, которое абсолютно бездумно и по любому поводу произносится. Пособники Березовского, пособники Кремля. И вот этот обмен так называемыми любезностями очень вредит процессу. И я считаю, что без дискуссий в демократическом движении невозможно. Ну, она должна вестись содержательно и уважительно. И вот это и этому тоже должна служить наша конференция. Вот в этом я абсолютно убежден. Кстати, если мы просто скажем, не будем ругаться, но при этом опять разойдемся и не будем пытаться вместе работать, это пустая декларация. Законы политической жизни заставят нас все равно как-то вот общаться не так, как положено, что называется. Совместная работа позволит, я считаю, реализовать хотя бы это на первом этапе, а это важно.
Ольга, ну что, вот совместная работа, это что?
Совместная работа, на самом деле, это много что. Это и не только попытка написания каких-то совместных документов, что, в общем-то, будет, я надеюсь, какие-то документы будут завтра приняты. Это в том числе и проведение каких-то совместных акций, что, по крайней мере, мы в Петербурге делаем уже достаточно давно. И, в общем-то, именно поэтому сближение у нас началось как раз на улице, когда мы поняли, что мы чувствуем плечо друг друга, мы знаем, что мы можем друг на друга положиться, и тогда мы уже понимаем, что и вот эту дискуссию содержательную мы можем вести между собой как друзья, да, а вот именно эта дружеская дискуссия предполагает невозможным вот то, о чем говорил Максим. Потому что если мы думаем и мы видим, что мы какие-то у нас общие цели и задачи, то, конечно, это должна быть дружеская дискуссия. Потому что наша цель не замочить соседа, а наша цель договориться. Это вот то самое главное, что должно быть как бы в мозгу. Мы ставим цель договориться, мы ставим цель добиться общей цели, да, простите за тавтологию. И если это наша цель, то тогда можно все это делать. А если мы просто хотим сказать, что я такой самый красивый, а все остальные абсолютно как бы
некрасивые,
то тогда, конечно, ничего не получится. Тут, как говорится, все зависит от целеполагания.
Вот вы сказали о политической реформе, Максим. Все-таки вы могли бы сказать, собственно, 2-3 тезиса, которые в этом вопросе о политической реформе могут, собственно, объединить самые разные группы демократов. Я, насколько понимаю, речь идет о том, чтобы каким-то образом ослабить вот эту президентскую республику, сделать больше полномочий парламента.
Это, Михаил, только одно из направлений. Я, кстати, хочу сказать, что это вот такое общее заблуждение. У нас нет президентской республики. Республика в любом случае подразумевает формирование правительства по итогам парламентских выборов. А вот в Европе есть только две страны, которые не формируют правительство по итогам парламентских выборов. Это Россия и Беларусь.
Вы забыли о Ватикане.
Ну, простите.
Это
простите.
Монархия.
Простите. Ну, кстати, между прочим, вот монархия, английская монархия формирует. Да, поэтому как раз правительство по итогам парламентских выборов. Это, конечно, важная вещь. Да, парламентаризация сверху донизу. Передача максимума полномочий на местные и региональные уровни. То есть федерализация жизни страны. То есть переход от системы бюрократической чиновничьей вертикали к такой системе, которая, самое главное, эта задача в чем заключается? Не просто там перераспределить полномочия, а дать возможность людям иметь механизмы влияния на власть. И в этом смысле я считаю, что проблема не в Путине, как персонально. Проблема в системе. Нынешняя система власти, с моей личной точки зрения, всегда будет продуцировать таких людей, как Путин. Всегда их будет снова рожать. Потому что она сама по себе авторитарна и излишне бюрократична. И в этом смысле политическая реформа – это прежде всего передача людям контроля за властью. Вот в этом ее главный смысл. Создание механизмов этого контроля. Это не значит, что все на этом будет решено. Да? Конечно, любую систему, так сказать, можно использовать совсем в обратных целях. Но без этого, я считаю, вот моя позиция заключается в том, что и мои коллеги по Петербургскому Яблоку тоже так считают, что без этого мы не сможем решить ни одну серьезную задачу, которая стоит перед страной в 21 веке. Без изменения политической модели управления страной.
Ну, а людям-то это надо...
А это наша задача. Я вот считаю, я понимаю, о чем вы спрашиваете, да? Я не считаю, как мой, значит, вот коллега, товарищ по оппозиции петербургской Даниил Коцубинский, что он говорит, впереди у демократов вечность, поэтому есть возможность, значит, пообсуждать. Но понимаете, в чем-то, вот в том, что политическое движение находится в нынешней ситуации, конечно, очень много печального, но есть один плюс. Может быть, наконец-то мы поймем, что главное для нас это не сиюминутная выгода, связанная с завоеванием процентов, и не популистские обещания про зарплаты и пенсии. А говорить с людьми по существу. Вы говорите, людям это не надо. Может быть, сейчас да. Но я считаю,
они потребляют.
Я считаю, что вы во многом правы. Но моя позиция заключается в следующем. Что сегодня не стоит задача немедленно завоевать там 25%, чтобы куда-то избраться. Задача заключается в другом. Завоевать умы интеллектуальной элиты страны. А для этого нужно с ними честно разговаривать. Может быть, они с тобой согласны, может быть, нет. Но разговаривай с ними честно. Не считай их за идиотов. Не корми их пустыми обещаниями. Докажи им, что ты имеешь право представлять их интересы политические. Когда они это почувствуют, и ты завоюешь в процентном отношении небольшую часть населения, но элиту, тогда будет легче решать другие задачи.
Ну что ж, мы продолжим разговор в прямом эфире «Радио Свобода» из Петербурга с Максимом Резником и Ольгой Курносовой. После выпуска новостей «Радио Свобода» я напомню нашим слушателям, что в эфире в 22 часа радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
«Радио Свобода. Новости».
Краткие новости к этому часу. Следственный комитет при прокуратуре России возобновляет расследование обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Юрий Щекочихин умер в 2003 году. Друзья и коллеги журналиста не исключают, что он был отравлен. В результате взрыва на химическом предприятии в Буденновске, Ставропольский край, погибли 3 человека, еще 3 ранены. Взрыв произошел в цехе по производству полипропилена. По данным МЧС, выброса вредных веществ в атмосферу не было. В Бухаресте прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидеров стран НАТО. Объявлено, что Североатлантический союз и Россия договорились о транзите через российскую территорию невоенных грузов для международных сил в Афганистане. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что его страна до конца этого года присоединится к плану действий относительно членства в НАТО. В заявлении, принятом на саммите Североатлантического союза в Бухаресте, говорится о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический союз в будущем. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты компания «Русал» сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. Президент США Джордж Буш прибыл из Бухареста, где завершился саммит НАТО, в столицу Хорватии – Загреб. В субботу президент США прилетит в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился приостановить преследование и аресты сторонников радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Власти заявляют, что хотят предоставить всем сторонникам Ас-Садра возможность мирно сложить оружие. На западе Китая, в провинции Сычуань, произошли новые столкновения полиции с тибетцами. Муж королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован с грудной инфекцией.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей петербургской студии Максим Резник, руководитель питерской организации партии «Яблоко», и Ольга Курносова, руководитель региональной организации Объединенного гражданского фронта в Петербурге. 8-800-200-22-12 телефон. И я к Ольге обращусь сейчас. Вот тут есть такой вопрос. Фракция коммунистов в Госдуме ушла из зала сегодня. Вопрос стоял о референдуме. Действительно приняты поправки, окончательно блокирующие возможность проведения референдума, но речь не только о референдуме, а вопрос о том, как, собственно, демократы собираются добиваться своего. Вот выборы уже видели люди два раза подряд, соответствующие выборы, так сказать, в кавычках, референдум блокирует. Что вы будете делать? Только уличной активностью, как это делает УГФ в последнее время, добиваться?
Но на самом деле в сегодняшней ситуации уличная активность – это практически единственный способ воздействия на власть, это правда. Но для того, чтобы уличная активность не была оторвана от содержательного процесса, все равно нужно делать то, что мы будем делать в эту субботу. Поэтому это вещи абсолютно не противоречивые. Когда люди понимают, зачем они выходят на улицу, они туда действительно выходят. И тут считать много, 2000 или мало 2000, это, в общем, такой счет, он достаточно лукавый. Это вот 2000 петербуржцев, которые считают, что последние выборы, это был на самом деле самодержавный процесс. И они вышли, чтобы сказать свою позицию. И понятно, что в такой ситуации, которая есть сегодня, все равно вот эта усталость от этого самодержавного стиля правления неизбежно будет нарастать. Тем более, если будут появляться какие-то экономические сложности. Да, и в такой момент, безусловно, настанет тот час, когда это давление улицы будет таким, что власть вынуждена будет где-то сдавать назад. Но в этот момент мы должны будем знать, какую политическую повестку этих изменений предлагать. Да, что это действительно должно быть в первую очередь изменение закона о выборах, в первую очередь снова гарантии для свободы слова, восстановление основных гражданских свобод, без которых существование нормального демократического государства невозможно.
Вы знаете, вот масса людей, которые выступали в свое время против КПСС, они ведь не за свободу боролись, а за колбасу. Вот колбасу они получили, и теперь, ну не только колбасу, колбасу в таком широком смысле, кредиты, возможности зарабатывать и так далее. А что вы можете предложить, кроме вот таких виртуальных вещей, свобода слова, влияние на власть и так далее?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, вот то, что большинство людей боролось за колбасу, это тоже своего рода миф.
Ну, большинство не боролось ни за что, скажем так.
Скажем, те люди, которые в 91-м году стояли у стен Белого дома, они точно стояли не за колбасу. Они стояли за то, чтобы быть свободными в собственной стране. По крайней мере, большинство этих людей.
Но я знаю людей, которые стояли у Белого дома, чтобы потом покинуть эту страну. Им хотелось очень уехать. Они уехали.
Но они, наверное, могли уехать чуть и раньше. Для этого не обязательно было стоять у Белого дома. И такие люди, безусловно, тоже есть. Но, тем не менее, вот все равно без каких-то идеальных целей движения не будет.
А без материального фактора тоже трудно, правда?
Ну, материальным фактором, кстати сказать, именно Объединенный гражданский фронт занимается. Вот у нас достаточно много мы делаем по юридическим делам, по возврату вкладов населения. Да, то есть, когда людям нужна какая-то помощь именно в отстаивании их экономических интересов, мы всегда этим занимаемся, всегда в этом помогаем. Но, тем не менее, я совершенно убеждена в том, что без постановки идеальных цели, ничего не получится, потому что разруха не в клозетах, разруха в головах.
Ну, понятно, вначале, конечно, было слово. Максим, что может материального предложить народу России оппозиция?
Оппозиция, я считаю, должна, еще раз повторю, установить или попытаться установить в голове людей или общества связь между свободой и колбасой, если уж вашим, вот, Михаил, языком выражаться. Я прекрасно помню, Ольга вот не даст мне соврать, когда были так называемые монетизационные бунты в Петербурге, как быстро люди понимали, что вопрос того, как с ними поступили, в смысле отъема льгот без серьезных, значит, так называемых монетизационных компенсаций, как прочно он связан с тем, что они никак не контролируют власть, и что власть совершенно оторвана от людей. Поэтому, конечно, проще всего это объяснять в кризисной ситуации. Но мы не люди, которые действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». Именно поэтому мы готовы к кропотливой работе. Но я хочу вам сказать, что я привел в пример просто наиболее яркий сюжет там, последней российской истории, связанный вот там с такой массовой, с позволения сказать, реформой, да. Но я хочу вам сказать, что это люди понимают в каждом конкретном дворе очень быстро, когда вопрос касается уплотнительной застройки, или когда у них сносят их торговый павильон, в который они вложили последние деньги, будучи уже один раз обобранные в начале 90-х. Они прекрасно понимают, что у них нет возможности контролировать власть. Именно поэтому это происходит, что власть плюет просто на них, выражаясь там, сказать, довольно, так скажем, вульгарно. Но это, по сути дела, так. И тогда они понимают, что им нужен механизм контроля. Вот это, мне кажется, наша задача. Что не просто мы не должны говорить, мы вам вернем ваш павильон, да? Или мы вернем вам ваши льготы.
Вернуть тоже надо.
Согласен, но дело-то не в этом. Дело в том, чтобы мы не должны говорить так, мы вам вернем павильон, а где гарантия? Мы придем на их место и тоже завтра отнимем опять павильон. Пока мы оппозиция, мы говорим о возврате, когда мы власть, мы делаем то же самое. Мы должны дать механизмы контроля за любой властью, будь то нынешняя или завтрашняя.
Гарантии.
Да, мы должны дать людям механизмы контроля.
Знаете, вот демократы в Прибалтике, они еще в начале 90-х годов сказали, вы будете жить как в Европе. Они живут как в Европе, они в значительной степени выполнили свои обязательства. А демократы России, они в значительной степени шарахаются от той же Европы и говорят, знаете, у нас тут тоже, мы тоже за некий особый путь. Есть
нет,
же такие
проблемы? Нет, я не согласен, я с этим не согласен. Знаю, как Ольга, я не считаю, что Россия должна иметь особый путь. Я считаю, что европейские ценности вполне нам подходят. Я абсолютно убежден, что люди наши достойны жить так же, как в Европе. Я не понимаю, чем человек, живущий в Петербурге или в Москве, отличается там, от человека, живущего в Киеве, например. Когда нам говорят, что россияне не готовы к демократии, и они не будут отстаивать свои права, это ложь. Я в этом убежден. Те, кто так говорит, те как раз и являются, русофобом, если хотите.
Они наемники олигархов, скажем так.
Ну, это я не хочу таких терминов. Просто они не уважают свой собственный народ, отказываем им в праве быть свободным.
Более того, я скажу, что я всегда считала и считаю, что мы на самом деле и есть Европа. И культура российская, русская культура всегда была культурой европейской. Пускай восточноевропейской, но, безусловно, европейской. И Европа нам гораздо ближе по всем нашим историческим, для людей, для народа. Конечно, для власти ближе азиатчина, это правда. Но народ и наша культура всегда была европейской. Поэтому, конечно, тут даже вопроса быть не может.
Ну, давайте еще со слушателями пообщаетесь. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста, только кратко.
Здравствуйте, господа. Есть. Максим, я просто счастлива слышать ваш голос на радио «Свобода». Я желаю вам, вы очень смелый, мужественный, умный. Правда, этого недостаточно, чтобы одержать победу, но я от всей души, у вас большая поддержка общественная, поэтому я надеюсь, что вы все-таки выйдете победителем из вашего дела.
Спасибо,
а вот
огромное.
У меня какой вопрос. Я вообще-то самая старая и верная сторонница «Яблока», но мне не нравится позиция руководства «Яблока». Началось это с того, что они полностью не приемлют марши несогласных. И последнее, вот это заявление руководства «Яблока» о том, что, в общем-то, против вот вашей конференции. А как вот Андрей Андреевич Пьянковского, он молодец, он вышел после того, как московское «Яблоко» поддержало мэра Москвы Лужкова, он вышел и встал на учет Петербурга. Вот какова его позиция по отношению к вашей конференции?
Но он сам придет к нам на радио и ответит.
Алла Павловна, я вам благодарен очень. Андрей Андреевич Пьянковский, насколько мне известно, а 5 апреля, да, вот, в субботу будет участвовать в нашей конференции. Если у него, если не случится какие-то форс-мажорных обстоятельств, Андрей Андреевич Пьянковский поддерживает нашу позицию и не поддерживает позицию вот большей части руководства «Яблока» в отношении этой конференции. А вам огромное спасибо за поддержку, Эдганс, это очень важно. И с вашей политической оценкой я видно, что вы хорошо разбираетесь. Я согласен.
Как верная яблочница. Ну что ж, Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
вопросу очень коротко. 20 лет уже жонглируют словом «демократия», а я бы хотел конкретизировать. Есть буржуазная демократия и социалистическая демократия.
Нет социалистической демократии.
Спасибо.
Пожалуйста.
Я за либеральную демократию.
Так, вот видите, будем жонглировать терминами. Ольга, вы за какую демократию?
Давайте скажем народовластие. Вот, не нравится слово демократия, скажите народовластие. Это система, когда население, когда общество может контролировать власть. Это система, когда существует разделение властей. Это система, когда есть независимый суд и свободные средства массовой информации. И всего этого нам сегодня не хватает как воздуха.
Я еще бы сказал, что это власть большинства и защита меньшинства.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» Максим Резник и Ольга Курносова, одни из участников и организаторов конференции «Новая повестка демократических сил» 5 апреля. И у нас звонок из Архангельской области. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ольга, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, если Максим, он понимает превосходно, что, конечно, на него так, грубо говоря, наехали, но как-то нужно все-таки всем демократам, вот именно вам, яблочникам, именно вот сама, вообще всем, не только петербуржцам, а вообще всем, вот, особенно правым людям, объединиться. Я так считаю, что нужно все-таки найти какой-то определенный, грань, что ли, такую определенную, чтобы на коем было не разойтись, а именно сойтись.
В общем, организацию надо. Давайте.
Да, вот.
А что тут скажешь?
Организация какая нужна?
Я согласен.
Вы знаете, вот лидер Яблока Григорий Явлинский, он говорит, надо объединяться на базе партии Яблоко. Все вступайте в партию Яблоко, создавайте там внутри фракции, и все будете счастливы.
Я бы так сказала, что на самом деле, если говорить все-таки об объединении разных людей, да, то надо начинать с более мягких форм. И как бы более мягкая форма – это движение. Для того, чтобы дойти до состояния, когда уже можно будет трансформироваться в партию, это некоторое движение. Это период должен какой-то пройти. Тем более, если говорить о выборах, то совершенно понятно, что когда сегодня у Кремля в руках все рычаги, то в Минюсте не зарегистрируют ни одну сильную партию.
Ну вот Касьянова не зарегистрировали, ни партию, ни самого Касьянова.
Абсолютно верно. Поэтому, если мы говорим об объединении, все равно надо начинать с мягких форм. И мне кажется, такая мягкая форма – это движение.
То есть это неформальная должна быть организация?
Это может быть формальная организация, можно с регистрацией в Минюсте, можно без регистрации в Минюсте. Закон об общественных организациях у нас позволяет как регистрироваться, так и не регистрироваться. Поэтому в данном случае это уже на усмотрение участников процесса. Но, конечно, к этому нужно идти. Я думаю, что за 5 числа, в субботу, мы дадим старт этому процессу.
Вот Раиса Николаевна пишет, что на вас никогда не было давления, а на нас, оппозицию, на КПРФ всегда было давление. Вот видите, КПРФ считает Раиса Николаевна настоящей оппозицией.
Раиса Николаевна из какого региона?
Из Москвы, судя по всему.
Раиса Николаевна, ничего не знаю про Москву, но знаю, что в Петербурге...
Расскажите про Петербург.
Ну, что сказать, в Петербурге у нас такая своеобразная КПРФ, которая, значит, когда проходил марш несогласных 3-го, марта 2007 года, самый известный марш несогласных, вместо того, чтобы присоединиться к этому процессу, КПРФ в этот момент заявила о сборе собственной акции в пику маршу несогласных. КПРФ, в общем, так скажу вам, довольно лояльна к нынешним властям, и, в общем, очень удобно администрации Валентины Матвиенко. Я что-то не помню, про какое давление на активистов КПРФ в нашем городе. По крайней мере, значит, может быть, я ошибаюсь и предвзято отношусь, но уж если сравнивать с давлением на Яблоко, ОГФ, НБП в Петербурге, то тут КПРФ, все в порядке у них, одним словом. Раиса Николаевна, за них не переживайте, они никакого давления не испытывают, все хорошо.
А что касается активистов КПРФ, рядовых людей, которые действительно оппозиционно настроены, они действительно выходят на марши несогласных, несмотря на позицию их продажных вождей.
Я помню такую историю, по-моему, это здесь, в Петербурге, был такой секретарь Белов, который уступил свое место в Думе крупного бизнесмена, правильно?
Совершенно верно. Известному фармацевтическому бизнесмену Афанасьеву, который после этого благополучно ушел в Единую Россию, хочу сказать, в другую.
В Единую Россию,
да, в Единую Россию.
Боюсь, что у него фармацевтический бизнес закончился тут же, если бы он ушел в другую Россию.
Нынешний лидер КПРФ,
которого и был нынешний лидер КПРФ в Петербурге Федоров.
А еще тут вопрос. Чего, собственно, удалось добиться в Петербурге вот этими маршами несогласных? Ну вот я тоже обратил внимание, сегодня довольно много гулял по городу. Ощущение такое, что вот эти массовые сносы, например, в разных местах исторической части города, они ведь продолжаются, Ольга.
Ну, массовые сносы, конечно, продолжаются, но, например, после того, как на последнем марше выступили представители обманутых дольщиков, сразу же губернатор заявил о том, что они там резко вступили в переговоры с обманутыми дольщиками. Да, не факт, что, конечно...
Они стали дважды обманутыми дольщиками после этого.
Скорее всего, да. Да, не факт, что вопрос будет уже там как-то положительно решен. Но, тем не менее, в определенных ситуациях они на это реагируют, и, по крайней мере, начинается хоть какой-то процесс. Что касается вот этого изуверства в историческом центре, ну, это у нас такая жесткая достаточно позиция сегодняшних властей. И вопрос даже не только в маршах. У нас достаточно много сейчас общественных организаций, не только мы, достаточно много общественных организаций с этим борется. Да, но вот Валентина Ивановна стоит непоколебимо в этом состоянии. И хоть-то тут...
В смысле, не отступает,
не
да?
Не отступает вообще ни на шаг.
Ну, колебимо все-таки, я считаю. Например, я считаю, что оппозиция городская сэкономила городу 30 миллиардов по поводу
«Газпромбашни». Ну, это правда.
Если вы знаете, первоначальный проект предусматривал финансирование «Газпромбашни» за счет бюджета, то есть за счет горожан полностью. Сейчас только половина. То есть 30 миллиардов оппозиции...
Но строить все равно будут.
Ну, пока. Да, давайте решать проблемы пока. По мере их поступления. Вы говорите, что сделала оппозиция. Вот сэкономила городу 30 миллиардов рублей. Я считаю, это заслуга марша несогласных, заслуга оппозиции петербургской.
Ну, вопрос такой, куда эти 30 миллиардов пустят?
Согласен. Ну, это не мы решаем. Мы делаем то, что в наших силах. И я уверен, вот моя убежденность все-таки меня не покидает. Мы не позволим построить «Газпромбашню» в том месте, где ее пытаются построить. Я в этом убежден.
Давайте еще вопросы. Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну я прежде всего хочу сказать, что вот насчет архитектуры очень большая, так сказать, ну, вина нас, москвичей, потому что мы, например, ну, фактически свой город, свои старые памятники, ну, не смогли противостоять напору Лужковой. Поэтому на нас не обращайте внимания, потому что честные москвичи, которые любят свой город, они против такой позиции. Вот. А у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы будете упор делать на, как бы... попытаться, ну, элиту как-то, ну, на свою сторону перетянуть, как я понял. Но ведь это же довольно очень узкий класс сейчас, по крайней мере, который, во-первых, как правило, вышел из бюрократии, а во-вторых, это, ну, типа сектантская позиция. А вот для простого народа у вас есть какая-нибудь программа, ну, я имею в виду для обыкновенных людей.
Я имел в виду, конечно, спасибо за вопрос, я имел в виду, конечно, интеллектуальную элиту. А знаете, к интеллектуальной элите, с моей точки зрения, относятся не те, кто вышел из класса бюрократов,
Те, кто книжки читает.
Да, женщина, которая работает все эти годы в библиотеке и несет, сеет разумное, доброе, вечное. Я говорю об этом без иронии, а с трогательным отношением, с благодарностью. Вот этих людей я считаю интеллектуальной элитой. Я считаю интеллектуальной элитой те, кто влияет на умы, в хорошем смысле этого слова, а не развращает их. Я не считаю интеллектуальной элитой, допустим, господина Петросяна с его аншлагом. Или Дубину Реговицкую, например. Да? Ой, ну извините.
Да, вот. Бывает.
Да, я не считаю их интеллектуальной элитой. Они тоже влияют, но они не влияют им, они разлагают умы и развращают людей. Я, конечно, могу перечислять на большое количество людей из интеллектуальной элиты, кого я имею в виду, и могу их перечислить. Это Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Юрий Шевчук. Это самые разные люди. Но мне, я считаю, что прежде всего мы должны... Еще раз говорю, мы должны для них стать своей политической силой. То есть мы должны поверить, чтобы сделать так, чтобы они поверили в серьезность наших намерений раз, чтобы они увидели серьезность наших подходов два, чтобы они поняли, за что мы выступаем. Что вот это, я считаю, важной задачей. Я не говорю, что этим нужно ограничиться, а значит, все остальные люди не должны быть объектом нам, нашего внимания. Вовсе нет. Но мне кажется, что завоевав расположение. Не просто, значит, не упросив, а именно завоевав расположение этих людей, мы можем двигаться дальше. Мы будем иметь тот базис, на котором надстройка будет держаться довольно прочно.
Да вот пишут, предлагают для оппозиции конкретное дело добиться времени на Первом канале. А вот в Питере на Пятом можно, например, добиться?
Ну, это, собственно, уже не питерский канал. Ну, сейчас в этом смысле я должен сказать, Ольга, не знаю, согласится или нет.
Прямой эфир для оппозиции пишут.
Ну, вот, понимаете, журналисты ведь тоже, они живут не в отрыве от мира, да, и Ольга, наверное, не даст мне соврать, что вот почти все петербургские, так сказать, телевизионные, там, скажем, службы, вот в моей истории, насколько я мог судить из СИЗО, в общем, заняли позицию довольно, ну, журналисты просто тоже давали довольно объективные материалы. Конечно, это важная задача, мы неоднократно требовали доступа к эфиру, Но,
даже как раз во время переговоров, да, во время монетизации, да, надо сказать, вспомнил. У нас одно из основных требований было как раз предоставление прямого телевизионного эфира оппозиции ровно на Пятом канале. Ну, естественно, власти, как только вот острота монетизационного противостояния спала, тут же отползли, хотя сначала они нам обещали, что вот буквально в сентябре они открывают новое ток-шоу.
Надо было сразу требовать.
Нет, мы требовали сразу. Технологический цикл нам не позволяет раньше. А Алла Юрьевна Маниловна лично гарантировала, что в сентябре открывается...
Мост от Москвы до Петербурга.
Да, практически открывается ток-шоу, где будет в том числе возможность оппозиции выступать. Но потом как-то...
Ну, она нас развела, назовем вещи своими именами. Будем умнее в следующий раз, будем учиться. Ведь мы тоже находимся, в общем, в школе демократии. И недалеко не в 10 классе. Просто власть эту школу закрыть хочет совсем. Да, мы просто хотим, чтобы и мы, и наши сограждане учились этой демократии. Нельзя попасть в 10 класс, не пройдя с 1 по 9.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, с содержательной точки зрения, я считаю, конечно, вот те механизмы контроля, о которых говорил Резник, это, конечно, самое интересное и нетривиальное. Но, вернее, механизмы саморегуляции. Вот, и предлагаю, может быть, где-то форум открыть в интернете и вот эти механизмы копить, так сказать, народную мудрость, то есть обсуждать их и потом, чтобы реализовывать в законах.
Хорошая идея, я сразу отвечу, очень удачный вопрос. Илья Яшин, наш коллега, один из членов оргкомитета конференции, который 5 апреля пройдет, сопредседателем «Молодежного яблока», я думаю, хорошо известным радиослушателем «Свободы». Он занимается проектом создания такого сайта, который будет сопровождать этот проект. Если не ошибаюсь, он называется «Демократ.Инфо», но он пока еще только в процессе создания.
Я надеюсь, что на этом сайте будет хорошая обратная связь, и все предложения, которые заинтересованы, пользователи захотят сделать, будут услышаны. Это мы гарантируем.
Услышим, да, раз тем более есть потребность.
Ну, а вы не хотите потренироваться, как это говорится, не на мышах, а на людях там? Вот взять какой-нибудь маленький город, сосредоточить там усилия, выиграть выборы, поставить мэра, помогать, а потом всем показывать. Я, кстати, помню, как Борис Немцов был губернатором в Нижнем Новгороде, со всей России люди ездили смотреть, что он делает, как у него там эксперименты какие-то проводятся, как у него собственность продает без воровства, и как свободно действуют телеканалы. У него там было, по-моему, 4 или 5 свободных каналов.
Надо сказать, что у нас и так этот эксперимент действует. У нас есть муниципальное образование «Гражданка», где вот основная масса – это как раз яблочники, некоторые не яблочники. Но сейчас с этим экспериментом борется, как обычно, прокурорскими...
экспериментом.
Там просто идет прокурорская проверка за прокурорской проверкой. Например, считается, что нецелевое использование бюджетных средств – это асфальтирование дороги около детского садика. Потому что, видимо, как бы дети, они должны ползать по грязи, это как бы нормально. А если муниципалитет решил заасфальтировать дорогу, это уже нецелевое расходование бюджетных средств. Поэтому, конечно, безусловно, Максим уже говорил о том, что все должно идти снизу. И в этом смысле, конечно, муниципальная власть, чем она будет сильнее, чем она будет ближе к людям, чем больше будет полномочий, тем лучше. И это как раз тоже входит в ту политическую реформу, о которой мы говорим. Но сегодня против этого есть много совершенно методов.
Да. Вот еще вопрос о перераспределении все-таки нефтяных доходов и нефтяного бюджета. Я понимаю, что идеальные люди, они борются за контроль над властью, а неидеальные хотели бы получить больше социальных благ, возможностей и так далее. Что в этом смысле вы можете предложить, Максим?
Ну, я знаю, что один из участников конференции уже высказал идею о необходимости разработки закона о ренте. Я тоже считаю, что и многие люди это говорят, что совершенно непонятно, почему демократы дали эту идею в свое время на откуп Рогозину и Глазьеву. И почему они...
Ну, известно, где Рогозин и где Глазьев. Ну, оба ушли из политики, между прочим.
Ну, почему? Рогозин,
обратите внимание.
Рогозин там в НАТО что-то там представляет, ну, кого-то там.
Ясно, кого он представляет.
Да, Рогозин.
Он чиновник.
Да, так вот, я к чему это говорю, что на самом деле и я от своих коллег по партии в свое время это слышал. Что, и более того, даже поспорил с одним из них. Они говорю, это же не наша идея. Он говорит, как это не наша? Я показал ему прямо в программе «Яблоко». Значит, сюда сюжет, связанный с рентой. на природные ресурсы. Так я считаю, эта тема имеет право на существование. Например, я считаю, что норвежский опыт, уж никто не скажет, что они там все взять и поделить, да? Почему бы нам не используем в России? Конечно, это сложнее сделать в России.
Но коррупции там такой нет. Но... И страна небольшая, и нефть на экспорт на 100% уходит.
Конечно. И тем не менее, я считаю, что этот вопрос поставить в повестку дня тоже мы вполне можем и предложить свои подходы.
Мало того, что можно, но и нужно. Потому что тут уже куда и рента, и пенсионная реформа, опирающаяся тоже на доходы, в том числе от продажи сырья. Потому что то, что сейчас происходит с пенсионной реформой, это невозможно даже как-то и назвать-то реформой. На самом деле нам есть что предложить и в экономических вопросах. Поэтому я думаю, что в субботу мы услышим достаточно много интересных докладов, и там будут содержательные вещи.
Евгений Витальевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Я уже не успею долго процитировать Байса, как он, да, говорил о капитализме. Но я хочу вам напомнить. То есть мне странно, что яблоко с СПС собирается. Скорее, СПС должна объединяться с Единой Россией. Потому что Чубайс у Познера говорил, что капитализм может быть только воровской. А электростанции для Чубайса строил Демос. И буровые вышки железной дороги тоже строил Демос. Так что у вас...
Вы нас не агитируйте, пожалуйста.
Какое-то странное у вас представление о демократии. Все, что могу сказать.
Но... Чубайса завтра точно не будет.
Не волнуйтесь, Чубайс не участвует в новой повестке дня демократического движения. А что касается, допустим, Никиты Белых, то я считаю, что этот человек вполне может состоять в одной партии со многими яблочниками, в том числе и со мной. Я не понимаю, почему это невозможно. Потому что я, как мне представляется, наши содержательные подходы совпадают очень во многом. Если это окажется не так, безусловно, нет смысла тогда. Но я думаю, что это именно так. И вот сформулировать эти подходы и на основе их объединять демократические силы, я считаю, не только можно, но и нужно.
Что касается капитализма и социализма, давайте мы откажемся от измов, а попытаемся создать систему, когда власть находится под контролем граждан. Тогда мы с чего-то, наконец, двинемся.
Ну что ж, гостями в петербургской студии «Радио Свобода» были Максим Резник и Ольга Курносова перед конференцией 5 апреля в Петербурге, конференции демократических сил. А итоги дня в программе «Время свободы» 4 апреля подведет Андрей Шарый. Вел передачу Михаил Соколов. Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.